Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Мы поздравляем вас всех с праздником Успения Божией Матери. Этот праздник имеет особое значение на Руси. Многие храмы посвящались этому событию, и сохранилось огромное количество икон, древних списков, которые изображают события, связанные как раз с Успением Девы Марии. Ну и, наверное, каждый православный наизусть знает слова, что «во Успение мир не оставил Иси». То есть Успение Божией Матери – это залог того, что она стала в некотором смысле ближе к нам, потому что пока человек живет во плоти, в теле, существует целый ряд ограничений. Но когда человек покидает этот мир и входит в мир славы божественной, то его потенциал его любви может раскрыться в значительно большей мере. Причем были люди, которые, живя во плоти, уже действовали подобным образом. Так, например, апостол Павел писал: «Хотя я плотью отсутствую, но духом присутствую среди вас, я вот сделал тут и тут». У нас будут сегодня ответы на ваш вопрос. Брат Владимир, по-моему, тоже подготовил какие-то вопросы.
Пока вопросов еще нет, больше хотел спросить у вас. А вот я сегодня, как и многие, был в храме, да, и вот на иконе Успения видел Богородицу. И вот меня удивил, мне появился вопрос, почему именно Богородицу изображает в виде душу? Богородица изображает в виде маленького младенца на иконе.
Вы знаете, это очень древняя традиция, она восходит к ветхозаветной экзегезе. Я сейчас попробую открыть текст. Так, минутку. Ну, например, вот книга «Бытия», глава 23. Этот текст в древней традиции называется «Жизнь Сары», как бы по-славянски, наверное, сказали бы «житие Сары». И начинается 23 глава такими словами: «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной». Но это в синодальном переводе. А дословно с еврейского получится: «Жизни Сариной было 100 лет, 20 лет, 7 лет». И сразу возникает вопрос, а почему такие уточнения? И экзегеты предлагали такое объяснение. В 100 лет она выглядела как 20-летняя, а в 20 лет она имела чистоту своей души, как 7-летняя девочка. И подобные уточнения, они существуют по поводу Авраама, Исаака, других праведников, возраст смерти которых сообщается и несет некую такую информацию. Поэтому принято еще с времен ветхозаветной экзегезы подчеркивать именно младенческую, детскую чистоту человека, который умер там за 100 лет, было много лет, значительно много. А вот брали ту цифру последнюю, которая наименьшая, и она должна была указывать на внутреннее состояние его духа. Как Христос говорил, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. И, скорее всего, древнейшие составители списков, они сохраняли эти предания. Вообще взаимосвязь преданий ветхозаветных, новозаветных, она такая серьезная, что сами иудеи, они говорят, их ученые пишут, мы не можем отличить в своей традиции то ли предание христианского происхождения, то ли иудейского. Угу. Потому что, скажем так, пуповина между церковью и синагогой, она долго рвалась, а до того, как завеса в храме не разорвалась надвое, Израиль, Иудея, это была церковь Бога, и теперь мы стали церковью Бога, но многое из того, что мы имеем, например, в храме, семисвешник, капитасма, престол, жертвенник.
Устроение храма.
Как?
Да. Устроение храма тоже.
Даже пение, устроение нашего пения, оно антифонно. Это восходит корнями к практике, когда левиты выстраивались на ступенях храма. Угу. Они не могли петь все вместе, их было очень много. Они бы сбивали друг друга. И они пели по ступеням. Одна ступень поет, угу. Потом другая ступень. Текст известен. Потом там третья ступень. Четвертое там. А какой-то момент они все вместе пели опять. Mm-hmm. И как бы пение, оно двигалось. Псалмы Давида так пелись. И вот антифонное пение попеременно, вот, два клироса у нас. Mm-hmm. Это как раз традиция, когда левиты, одна группа поющих сменяла другую группу.
В буквальном смысле, вот сейчас же до сих пор вот в храме Христа Спасителя, например, хор именно, вот, именно такая, как небольшая трибуна, то есть вот по ступеням так и стоят певчие. И до сегодняшнего дня, получается.
Да, ну для нас более важны слова Христа, что если кто хочет войти в Царствие Небесное, он должен быть как ребенок, и подчеркивается чистота души Девы Марии. Есть же изображение душ нечестивых. Там никаких детей нету. Угу. Там все-таки взрослые люди со всеми физиологическими проблемами. Традиция православная, она очень большая. Или, например, младенец Уар. Умер-то он в младенческом возрасте, а в видении явился матери, как совершенный юноша, принятый в воинство Христово. Каждый вопрос мы можем осмысливать с разных сторон.
Отец Алик, а известно, вот сколько лет земной жизни у Божьей Матери?
Вот здесь по-разному говорят. Отцы одни говорили, что где-то 50 с чем-то лет, другие 60 с чем-то. Я вот когда готовил передачу для студии «Союз», я смотрел, и я не нашел вот такой четкой позиции. Угу. Наверное, это разные предания, которые они вот дошли до нашего времени. Но в целом можно сказать, что где-то вот 50-60 лет ее жизнь на земле прекращается. Если, конечно, так можно сказать по отношению к Деве Марии.
У нас телефонный звонок. Нет, пока нет еще.
Что у нас еще записано?
Батюшка, я вот хотел вот тоже поинтересоваться, вот вспоминая время привоза даров волхвов в Россию, даже на Украину, в Минск. Я вот помню разговоры с монахами, они рассказывали, что вот этими вот самими буквально дарами, вот, такими украшениями из золота, ладана и смирны, даже вот они то есть, были в руках младенца Христа, он ими играл даже. Вот, то есть, ну, эти сокровища сохранила Божья Матерь на всю жизнь, они сейчас находится на Афоне долгое время. И вот мне пришла мысль, вот что известно вообще о жизни Иисуса Христа до 30 лет? Вот какие сведения у нас есть?
До 30 лет, скажем так, первым евангелистом была представительница женского пола. Это сама Пресвятая Дева Мария. Это мы можем вывести из Евангелия от Луки, вторая глава, 51 стих, где сказано, и он, то есть Христос, пошел с ними, со своими родителями, с Девой Марией, с названным отцом, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. То есть, вот это уточнение, оно имеет значение. Евангелие детства она сохраняла в сердце своем. И потом она могла передать апостолам. Никто из апостолов не был свидетелем всей жизни Иисуса Христа. Угу. Если Евангелие от Луки мы относим по преданию к апостолу Павлу, а Лука был только сотрудник, Павел вообще не видел Христа, только введение на пути из Иерусалима в Дамаск. Это христиане уже второго-третьего поколения. Матфей, конечно, видел Христа, но определенный период, начиная от крещения Иоаннова и до Вознесения, также Иоанн. А вот Дева Мария, она видела Христа всю его земную жизнь. Она помнила день зачатия, Благовещения, Рождество, вот события, то, что они пошли в Иерусалим, и там они пребывали какое-то время. И все это сохранилось в ее сердце. Она слагала сии слова в сердце своем, то есть с любовью память об этих событиях она сохраняла. А если говорить о том, где находился Христос, ну вот 52 стих 2 главы от Луки. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Здесь не видно, что он куда-то уходил. И 1 глава Евангелия от Луки, 80 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях в одни явления своего Израиля. Это, извините, это об Иоанне Крестителе. О Христе сказано, что он пребывал, преуспевал в мудрости, в возрасте и любви у Бога и человеков. Вот это свидетельство. И даже про Иоанна Крестителя мы можем предположить, что его детство, хотя не описано там, куда он ходил, но указание на пустыню и какие-то ангелы, видные существа с ним общались. Есть предположение, что он жил в общинах есеев, о которых даже Иосиф Флавий, современник тех времен, писал, что их жизнь поистине ангельская. Собственно говоря, жизнь Иисуса Христа до 30 лет, она не столь важна для нас, потому что по закону Божию он выходит на общественное служение в 30-летнем возрасте, потому что служить Богу могли люди вот с 30 лет и до 50, там, 60 лет, там, когда перепись делали, левитов, там, других, способных к войне, там, к другим формам служения, все это было очень регламентировано. Конечно, для нас дорого любое свидетельство о Иисусе. Но, например, если мы берем апокрифические Евангелия, там описывается много чудес, которые совершил Христос, когда он был младенцем. А в каноническом Евангелии от Иоанна, где говорится о Кане Галилейской, там прямо сказано, что это было первое чудо, которое совершил Христос. Угу. Таким образом, вот эти апокрифические тексты, они входят в противоречие с каноническим текстом. И нигде здесь не говорится, что он уходил куда-то в Индию, там, в Гималайи или куда-то еще. Зачем учиться от человеков, если Дух Божий наставлял его? И сам он был Бога-человек. В нем божественное и человеческое в единую ипостась. В единую ипостась. И богословы, конечно, обращали внимание вот на эти слова «преуспевал в премудрости и, возраст, и возрасте, и в любви». Преуспевал в премудрости, то есть вот развитие, процесс. В мудрости, премудрости, любви. Это относится к человеческой природе. А по божеству он неизменяем. Христос всегда и во веки тот же. Поэтому можно прямо сказать, что он был абсолютно самодостаточен, и не надо было там искать каких-то там махатм, с кем-то там встречаться в каких-то джунглях.
И у нас есть первый звонок. Здравствуйте, с праздником вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, и вас тоже с праздником. У меня к вам будет большая просьба и один вопрос. Первая просьба. Помолитесь, пожалуйста, за здравие вашего секретаря, потому что явно у нее что-то с горлом, и мне больно слышать, как она отвечает через силу, через какой-то непонятный хрип. А вопрос у меня к вам следующий. Скажите, пожалуйста, какие лучше посетить храмы, где есть непиваемая чаша, или лучше посетить не храмы, а монастыри?
Я бы дал советом съездить в монастырь, где икону неупиваемой чаши, это недалеко от Москвы. Там вы можете поучаствовать в молебне. При монастыре существует гостиница, в которой могут останавливаться люди, у которых есть определенные проблемы, и пожить какое-то время по расписанию монастыря.
Это, по-моему, Серпухов, по-моему, Высоцкий монастырь мужской. Если я не ошибаюсь, но Серпухов точно совершенно, икона там.
Меня на машине возили, я не помню, какой город рядом, но там открытая местность на природе, угу. Прекрасный монастырь, вот эта чудесная икона. Там можно купить копию этой иконы, медальоны. Я точно знаю, что многие рассказывают, зависимые люди, что это икона в виде образка даже на груди, она помогает таким людям, оберегает их. А о здоровье нашей сестры мы позаботимся, мы меда поищем, порекомендуем. Но на самом деле она сама нам всегда готовит чай. Я думаю, сестра сможет поправить здоровье. Сейчас у многих проблем, кстати, с горлом.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Телефонный звонок.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Вот, я хотел вас спросить, как сохранить благодать, ну, духовную благодать после исповеди?
Вопрос немножко неправильный. Я поясню. Собственно говоря, исповедь, она очищает ваш внутренний мир. Для принятия святых даров тела и крови Иисуса Христа. Поэтому надо стараться исповедоваться прямо перед причастием, чтобы после исповеди, очистившись, вы приняли в себя Христа в святых дарах. Помните, в Евангелии сказано, что там дом один убрали, там злых прогнали, но никто туда не вселился. И тогда эти злые сказали, пойдем еще худших наберем и туда залезем целой толпой. Поэтому правильнее, наверное, задать вопрос так. Как сохранять благодать, которую мы получаем в таинстве святого причастия, к которому мы подходим действительно через таинство исповеди. Такая вот связь, она существует между этими таинствами. К сожалению, у нас очень мало книг о том, как сохранять вот это состояние, которое человек переживает на причастие, ведь, по сути дела, это даже не состояние, это присутствие Христа – это то, что сообщает обожение человеку, если внимательно вчитаться в молитву, которую мы читаем перед причастием и после. И у нас много книг, как готовиться к причастию, но почти нет книг, как это состояние сохранять. И, честно скажу, это для меня такой же актуальный вопрос, как и для вас. Я думаю, для многих наших радиоприхожан. Но я знаю, что на Руси было принято, например, в день причастия человек до вечера мог не вкушать пищу из благоговения перед таинством причастия. Я не говорю, что все должны так поступать. Я говорю, что такой прецедент был. Потом, в своем детстве, я помню, я причастился с самого раннего детства, еще в очереди матери. Я вырос в Орехово-Зуево, храм Рождества Божьей Матери. Я родился от венчанного брака и могу оценить, конечно, вот частое причастие в детстве. И вот нам, детям, бабушка давала правило: следите за собой, чтобы в течение 3 дней, я уж не знаю, почему она так строго говорила, вам не плеваться. И я помню, что мы действительно следили друг за другом и за собой. Но иногда, когда по инерции кто-то там вдруг плюнул, и ему на это указывали, такое сожаление возникало в душе. То есть для нас это было какое-то потрясение.
Может быть, это самое плохое, что вы делали в то время, батюшка?
Ну, мы переживали что-то очень серьезное. Хотя запивка и предполагает, что частицы после запивки, после того, как мы едим просфоры, они уже точно не выскочат изо рта. Но здесь важно не то, правильно это или неправильно, а то, что богобоязненность была раньше у людей. И сейчас как раз очень многие потеряли богобоязненность. Сейчас многие воспринимают Господа Бога, как Льюис писал, как Санта-Клаус, который должен всех любить и всем подарки раздавать.
Башка, как насчет сна?
Либеральное богословие, оно очень хорошо срабатывает, когда все нормально. Например, Лазурный пляж в Ницце. А когда там террористический акт, либеральное богословие не знает, что сказать. Или Италия, прекрасный климат, хорошее вино, хорошие песни, как Чадаев в философических письмах писал, как жить в России, тут север какой-то, вот Италия, другое дело. А сейчас вот это страшное землетрясение. И либеральное богословие, оно сразу замолкает, когда какая-то беда происходит. А реальное богословие, оно учитывает все реалии жизни. И то, что страх Божий воспитывался в отношении к святому причастию, я думаю, это очень важно. Одни, значит, не вкушали пищу, другие не плевались, а третьи избегали любых пустых разговоров и приучали детей своих. И, кстати, наказание старые времена не являлось таким, как сейчас оно там наказывает ребенка. Ах так, телевизора не будет, пойдешь в храм, будешь замаливать свои грехи. Наказание было в моей семье. Мне бабушка говорила: Олег, ты себя плохо вел, ты в храм не пойдешь.
Наоборот.
И все шли в храм, а я как какой-то изгой сидел там, рыдал в окружении этих игрушек, телевизор не нужен, ничего не нужно.
Эпитимия такая бабушка накладывала.
Но это было очень разумно, потому что храм – это праздник, это встреча с Богом, это очень ответственный момент. У нас специальная одежда была на этот случай, пойти в церковь. Кстати, у старобрядцев сохраняются вот эти кафтаны до сих пор, и подростки носят кафтаны – которые одеваются только вот для хождения в храм, из храма и для молитвенной жизни дома.
Вы сказали о том, что не пустословить, конечно, стараться не грешить. Вот, а как вот сон? Знаете, я просто тоже слышу несколько мнений. Вот кто-то ложится спать, наоборот, чтобы постараться хотя бы 2 часа не грешить, не смотреть, завистью на кого-то, с вожделением, может быть, не переедать. А кто-то, наоборот, говорит, что вот спать нельзя после причастия. Батюшка, вы не слышали вот на эту тему?
Нет, я этого да? не слышал. Но на самом деле тут важно отношение, а не тот фольклор, которым это окружено. Давайте все-таки вернемся к Деве Марии. Вот я подготовил интересный текст. Святой Амбросий Медиоланский, это древний христианский автор, говоря о жизни владычицы нашей на земле, так описывает дивные душевные качества Пресвятой Богородицы, вот именно качества. То, чего не хватает многим из нас. Она дева не только по плоти, но и по духу, смиренна сердцем и нетороплива в речи. Слова ее полны божественной мудрости. Она почти постоянно в чтении Святого Писания и неутомима в трудах, целомудрена в беседах, говоря с людьми, как пред Богом. Никого никогда она не обидела, желая всем добра, никем, хотя бы и убогим, не гнушаясь, ни над кем не смеясь, но все, что не видела, покрывала своей любовью. Из уст ее никогда не исходило слова, не приносившего благодати. Во всех делах своих она являла образ высочайшего девства. Внешний вид ее был отображением внутреннего совершенства, благодати и незлобия. И вот так говорил святитель Амвросий Медиоланский, описание святости душевной и внешнего вида Богоматери встречаем также у Епифания и Никифора, древних авторов, которые дают нам именно вот описание ее внешнего вида. Во всяком случае, она сохраняла досточтимую сыновитость и постоянно говорила очень мало, только о необходимом и добром. Слова ее были сладостны для уха. К каждому она относилась с должным уважением. С каждым человеком вела соответствующую беседу, не смеясь, не возмущаясь, тем более не гневаясь. Рост ее был средний, цвет лица, как цвет зерна пшеничного. Волосы светло-русые и несколько златовидные. Ну, кто-то может удивиться, почему волосы светло-русые, может быть, это русские придумали. А давайте вспомним, что царь Давид описан как белокурый. То, что евреи со временем стали чернявые, это хазарский период. У них там намешалось больше тюркской крови, хазарской, поэтому они потемнели. А чистые потомки Авраама, Исаака и Иакова, они были светловолосыми. Волосы светло-русые и несколько златовидные, взгляд быстрый, проницательный, глаза цветом напоминавшие масляничный плод, брови немного наклоненные, темные, нос средний, уста подобные цвету розы и сладкословесные, лицо не совсем круглое. Руки и пальцы продолговатые, как лицо. В ней не было никакой гордости, во всем простота, без малейшего притворства. Она была чужда всякого потворства, являя в то же время пример высочайшего смирения. Одежда ее, Божьей Матери, одежды ее были просты, без всяких искусственных украшений. Как о том говорит сохранившийся доселе покров ее головы. Словом, во всем у нее проявлялась проникавшая ее божественная благодать. Так повествуют Никифор и Епифаний о душевном и телесном образе Пресвятой Богородицы во время жизни ее на земле.
Как раз очень интересно в вопросе после поведения, после причастия, вот, мне кажется, слова можно преподобного Авросия адресовать о том, что Святая Богородица, Пресвятая Дева, она упражнялась в чтении Писания, да, это, мне кажется, самый оптимальный вариант после причастия. И недаром, возможно, вот эти библейские кружки, библейские беседы проходят именно после богослужения, то есть после причастия люди остаются в храмах,
да,
и беседуют.
Да, я думаю, в этом есть смысл, задержать людей в храме. Чтобы они не разбегались. Даже вот в книге притч есть такие слова: пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. Поэтому задача миссионера на приходе, катехизатора, чем больше людей он тормознет на выходе из храма, пусть сидят, чай пьют, при этом там что-то читают. Батюшка может отвечать на какие-то вопросы, или миссионер, катехизатор. Кстати, вот наши общины за границей, они так и живут. Там я наблюдал, когда ехали в воскресенье в храм, загружали машину. Туда загрузили там эти футбольные мячи. Потом, значит, это такой казан для изготовления плова. Там всякие вещи, какие-то подгузники, там все, что необходимо. Я говорю, а что, после храма куда-то поедем на дачу? Они говорят, нет, мы весь день проводим в храме. И действительно, там была программа для детей, дети играли, была программа для подростков, они там бегали. Но это совмещалось и с духовными какими-то беседами, программами. Очень живо, очень интересно. И человек действительно вот до все воскресенье уезжает в храм, и там проводит вместе с семьей священника, подчеркиваю, весь этот благодатный день.
Я вот слышал, в дороге на программу узнал о празднике, который сегодня проходил как раз на улице Лодочной, в Тушино, храм Иоанна Богослова, да, и вот эта община, она сегодня проводила прекрасный праздник детский, там очень большое было мероприятие, тоже очень похоже, о чем вы говорили. У нас звонок, пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло, здравствуйте. Я с праздником поздравляю тоже. И хотела бы спросить, простите, отец Олег, что не по теме, почему вы говорите, что апостол Павел это второго поколения? Он же в своих писаниях везде подчеркивает, что Христос явился Кифе, перечисляет, и потом мне, как извергу, гонящему церковь. Вот, и даже отец Даниил, по-моему, в своих лекциях говорил, что апостол Павел после того, как вот он крестился, он уходит в пустыню, и там ему является Христос, его обучает.
Когда мы говорим об апостолах первого поколения, это апостолы, которые были призваны Иисусом Христом непосредственно, в том числе и Иуда Искариотский. Он был апостолом первого поколения. Апостолы второго поколения – это те, которые потом уже после вознесения Христа, они чудесным образом, там Христос мог явиться, там, Божья Матерь или другое чудо обращения, они становились служителями веры, совершали свой апостолат. А третьего поколения – это их ученики, их секретари. Так принято. Когда мы говорим о апостолах первого поколения, ну, совершенно понятно, что это 12 апостолов. Даже тот, который предал его. Апостолы второго поколения обычно говорят, что это апостолы из числа 70. Но это очень условно. И в это число вводят и иногда и апостола Павла, и Луку, и Марка. Марк был секретарь Петра, он второго поколения. Кстати, вот о том, что вот Марк был непосредственно призван Христом, ничего такого не написано. Но он считается апостол церкви, евангелист, и мы этого не оспариваем. То есть были как бы разные этапы становления. Конечно, апостол Павел очень дорог для наших сердец. Мне очень нравится, как Иоанн Златоуст его называет. Он его называет арфой Духа Святаго. И действительно он был таким человеком. Но между апостолами тоже существовали сложные отношения. И именно между апостолами первого и второго поколения. Об этом свидетельствуют новозаветные тексты, когда мы наблюдаем недопонимание по некоторым вопросам. Ну, такое случается часто, когда одно поколение, потом другое поколение и так далее.
Паш, мы вот говорили сегодня о жизни Иисуса Христа до 30 лет. А вот как сложилась жизнь Девы Марии после вознесения Иисуса Христа?
Когда Иисус Христос умирает на кресте, то Он усыновляет ей Иоанна Богослова. Взглядом, словами, которые он произносит. Хотя некоторые экзегеты считают, что в лице Иоанна Богослова он усыновил Деве Марии всех христиан. Потому что Иоанн Богослов был там как бы полномочным представителем всех христиан, несмотря на свою юность, потому что более почтенные апостолы разбежались. И предание учит, что Дева Мария с того момента, она жила с ним, и Писание это подтверждает. Дом Иоанна Богослова в Иерусалиме находился на Сионе, там, где гробница царя Давида, недалеко совсем. Некоторые утверждают, что это вообще одно помещение. Первый этаж синагога, гроб царя Давида, второй этаж Сионская горница, собственность Иоанна Богослова. Такое возможно, потому что мы знаем, что три апостола, это Иоанн Богослов, потом апостол Павел и архидиакон Стефан, они были учениками, по-еврейски это Талмид, в самой престижной ишивы Иерусалима, учились у ног Гамалиила, как пишет апостол Павел. Они учились у ног Гамалиила, то есть они входили в элиту еврейскую, элиту, и это как бы лучшие студенты академии духовные того времени. И тогда было принято, что действительно они могли жить рядом со святыми какими-то местами. Даже при храме Иерусалимском были помещения для жилья. Иосиф Флавий, который служил в этом храме, описывает его, он описывает, что там были помещения, где жили священники со своими семьями. А мы из предания знаем, что Дева Мария жила какое-то время при храме. Так вот, она стала жить с Иоанном Богословом, он заботился о ней, как ее сын. Она покидает Иерусалим вместе с ним, когда он отправляется в апостольские какие-то путешествия. Но вместе с ним она возвращается в Иерусалим. Мы видим из жития ее успения, что у ней были две помощницы, служанки, которые помогали ей следить за порядком. Я думаю, это было больше связано с тем, что дом Иоанна Богослова посещало огромное количество людей, и там надо было всегда позаботиться, покормить людей, там агапу сделать, порядок навести, помочь нищим и так далее. И вот о Деве Марии рассказывается, что когда она жила в Иерусалиме, всякий раз она ходила на Елеонскую гору. Ведь Елеонская гора – это место, с которой Христос вознесся на небо, а ангелы Божии, они сказали апостолам, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. И возможно, что первые христиане считали, что вот так же он вернется на это место, на Елеонскую гору. Это отчасти подтверждается тоже Писанием. И Дева Мария приходила на это место, И она смотрела на небо, она молилась, это было самое любимое место. Хотя апостолы ходили и в Иерусалимский храм для молитвы. Как я уже сказал, такого жесткого разрыва не было еще. В Евангелии от Луки, 24 стих, 53 стих, 24 глава Евангелия от Луки, 53 стих сказано про апостолов. «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Аминь. То есть участвовали в различных службах Иерусалимского храма. И однажды, когда она опять была на Елеонской горе, ей явился архангел Гавриил. Она его уже знала. Это тот же самый Божий архангел, который ей явился в день Благовещения. И он ее приветствовал с райской ветвью, которая сияла в руках. Он вручает ей эту ветвь как залог того, что она будет в раю. И он сообщает ей, что она должна готовиться к тому, чтобы оставить этот мир и уйти к своему сыну. И Дева Мария возвращается в дом и сообщает эту новость Иоанну Богослову. Иоанн Богослов сообщает патриарху Иерусалимской церкви, главе всей церкви тогда, это патриарху Иакову, брату Господню. И вскоре все христиане Иерусалима и окрестности узнали, что Дева Мария, которая была как бы средоточием их духовной жизни, центром, таким видимым, осязаемым свидетельством, она покинет этот мир. Это для них, конечно, было большое потрясение. Дева Мария очень тяготилась, что не было апостолов в Иерусалиме, кроме от Иакова и Иоанна. Но она хотела проститься с ними. Ученики ее сына, наверное, воспринимались ею, как ее дети духовные. И она могла духовно окормлять их. Дева, старица, из сердца которой исходит Евангелие, конечно, она являлась источником благодатных наставлений. И когда в доме рядом с девой она легла на одр, здесь мы видим, что она вела очень скромный образ жизни, у ней была одежда на смерть, и кроме этого еще две женских рубахи, и она дарит по рубахе своим служанкам. И вдруг с улицы шум заполнил весь дом, и верующие вышли, и они увидели, как на облаках слетаются апостолы. Господь чудесным образом на облаках привел их к дому. Дом был рядом с Илеоном. Или Гефсиманию, здесь могу ошибаться. И апостолы сами были удивлены, они не знали, зачем Господь их собрал, и они приветствовали друг друга, давно не виделись. И выходит Иоанн Богослов и говорит, вот Матерь наша, она покидает этот мир, и апостолы окружают ее одр. И если мы смотрим на икону Успения, мы видим 12 апостолов. Имеется в виду, что апостол Павел тоже припал к ее 12. Ногам. На самом деле высказывалась в древности такая версия, что после смерти Юды, которую Бог предвидел, не надо было избирать другого апостола, надо было ждать, потому что не было прямого повеления там жребий бросать и так далее. Потому что Бог как бы наметил это место для апостола Павла. Но мы приемлем и Матфея, которого они избрали. И апостолы изображаются вокруг одра Девы Марии. Они окружились любовью, они плачут, прощаются с ней. От Девы Марии исходило все время какое-то благоухание. И даже назывались цветы, какие благоухали в ее присутствии. Была серьезная проблема. Христиане не знали, как ее захоронить. Она просила ее захоронить в Гефсимании. И надо было донести ее до места захоронения. Если ее захоронят, все, уже евреи, то они сунутся. Но вот пока ее не захоронили, они могли сделать все, что угодно. А воинственно настроенные иудеи, которые ненавидели Иисуса Христа, стали собираться в такие кучки, чтобы узнать место, где пойдут апостолы. А они шли и совершали обряд. Он, кстати, известен, этот обряд, он расписан. Каждый еврей знает обряд, перенос тела, погребение. Пели псалмы определенные, антифоны попеременно. И Господь опустил облако тумана, такого густого, как молоко. И было слышно пение, что вот идут люди. А где они идут? Там же много улочек в Иерусалиме, и трудно было найти. И аромат ощущали даже враги Девы Марии, Христа. И они хотели вот таким образом найти, где ее несут, чтобы осквернить ее тело. И произошло то, что произошло. Бог попустил одному фанатичному еврейскому священнику, о котором сообщается в житии, что он был очень сильный физически, увидеть, как несут одр. И он бросился, сильный, мощный иудейский священник, обвешанный этими амулетами там разными, с грохотом, с криком, визгом. Он бросается на одр Девы Марии, чтобы перевернуть. И появляется архангел Божий, архистратик Божий Михаил, который отсекает ему кисти рук. И они повисают на одре. И этот человек, это религиозный человек, как Христос говорил, некоторые, убивая вас, будут думать, что они через это служат Богу. Он видит архистратика Михаила, это первое видение в его жизни, скорее всего. Он видит это чудо, он понимает, что он совершил преступление. У евреев очень развито понятие мера за меру. То есть не бывает наказания без вины.
А мегет это мегет.
Да, здесь все сразу. И апостолы ему говорят, проси прощения. И похоже, вот этот священник Афония по имени, он был первым человеком на планете, который стал молиться, обращаясь к Деве Марии. Потому что тогда никто не молился Деве Марии. Апостолы молились Богу Отцу, Отче наш была молитва. Иногда мы встречаем в их текстах то, что они во имя Иисуса Христа это делают. Или молитвенное обращение ко Христу. Но ничего другого не было. Не наблюдается в Новом Завете. Нет просто. И апостолы ему говорят, приложи руки. Он приложил руки, и они стали здоровыми. Только полоски красные остались на кистях, как напоминание. И он присоединяется к этой процессии, она опять покрывается таким благостным туманом, сияющим облаком, то, что евреи называли шехине, то, что должно было всегда висеть над храмом. Но вдруг это все двигалось с погребальной процессией. И они приходят к месту ее погребения. Оно совершается в пещере, где ее тело положили. Прочитали специальные молитвы, специальные обряды. И вход в пещеру приводили огромным камнем. Ну и, как всегда, опоздал апостол Фома. Я же не знаю, на каком облаке он летел, но что-то не так, может, непогодные условия были. Он прилетел, да, он прибыл, но вот ее уже похоронили. Он начинает требовать, чтобы ему показали ее. Он должен проститься с ней. Он любит ее. Все они любили Деву Марию. Она была настоящим сердцем церкви. Вот, например, смотрите, как говорится в книге Деяний 1.14. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса и с братьями его». Вот когда Дух Святой будет обильно сходить на нас, когда у нас будет единодушие друг с другом, и с нами Дева Мария в центре нашей общины, религиозной жизни, когда мы молимся за нее. точнее, ее просим, чтобы она молилась за нас. И открывают вход в эту пещеру, отваливают этот огромный камень. Я думаю, камень был действительно огромный, потому что была какая-то опасность, что найдутся люди, которые попытаются совершить святотатство, даже с еврейской точки зрения, потому что на кладбище обычно люди не лезли. Почему христиане собирались на кладбище? Даже римляне, они могли арестовать христианина где угодно, только не на кладбище. Не принято. И вот когда вошли в пещеру, то там никого не увидели. Она была наполнена вот этим благоуханием. Они выходят, высыпают толпу на улицу. И свет яркий, вот это сияние с небес, осеняющее облако. И они видят на воздушах Пресвятую Деву Марию. И теперь уже вся церковь начинает восклицать: Пресвятая Богородица, спасай нас. Ну, может быть, слова были несколько иные, но с этого момента молитва, обращенная к Деве Марии, это станет обычной христианской практикой. И в основном самые древние молитвы, они сохранились на латинском языке, на еврейском, на греческом. И одна из древнейших молитв на латыни, очень известная, она посвящена Божьей Матери. «Аве Марии, грация, плена доминус текум, бенедикта туин мулеребус, эт бенедиктус фруктус вентрис ту, Иисус. Амен. Санта Мария, Матер Дей, ора про нобис, пекаторибус, нунс эт эн ор, мортис ностре. Амен». Первая часть «Аве Мария» – это известная нам «Богородица, Дева, радуйся». Скорее всего, это древнейший перевод Нового Завета на латынь. А вторая часть этой молитвы – «Санкта Мария, Святая Мария, молись обо мне ныне и в день моей смерти». То есть христиане хотели уповать на Деву Марию не только в этой жизни, но и в будущей. Потому что образ ее ухода из этого мира меняет формат смерти. Смерть перестает быть чем-то ужасным. Она превращается в успение. И в греческих полисах кладбище стали называться словом, которое на русский можно перевести как «спальня», «усыпальница». То есть уже не что-то такое трагическое, как у язычников греков, там ад какой-то, там аид, там цепные псы какие-то бросаются, а уже другое представление, представление о христианской кончине, о чем мы молимся за каждой службой. Из древних времен призывали и Деву Марию, чтобы она, явившая нам образ успения, правильного вхождения в тот мир, помогла бы нам и в час нашей смерти.
Спасибо, Господи, потрясающий рассказ, такие нюансы, точности первый раз слышу.
На самом деле, надо просто читать жития святых. Возьмите житие Дмитрия Ростовского, там житие Успения Божьей Матери, там достаточно подробно все это описывается.
Да, мы, может быть, еще успеем, вот у нас последний звонок.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем,
с говорите. Праздником. Да, говори. Алло? Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. С праздником, отец.
С праздником.
Отец Олег, вопрос такой. Первосвященники, которые так тщательно наблюдали за жизнью Иисуса Христа, неужели они не следовали, что Иисус Христос родился в Вифлееме, а не в Назарете? Спасибо.
Я не думаю, что вот в ранний период так уж пристально они наблюдали за ним. Потому что, когда Ирод задал им вопрос, похоже, что он их озадачил, а они ответили по Писанию, что Мессия должен родиться в Вифлееме. И Христос действительно рождается в Вифлееме, куда он пребывает со святым семейством на перепись населения. Но в целом есть тексты в Новом Завете. Во-первых, Христос молился на кресте: «Боже, прости им, они сами не знают, что делают». Но еще более интересный текст. Апостол Павел совершенно неожиданно, однажды выступая, говорит, обращаясь к иудеям: «Ваши начальники по неведению осудили его на смерть». по неведению. Почему он так сказал? Ну, можно сказать, что это такой миссионерский прием, потому что он знал, что евреи очень почитали своих старцев, архиереев. У них вот почитание цадика граничит иногда с человеком Божиим. Когда они там одежду начинают целовать у живого там цадика, там прикасаться к его бороде там, и так далее, там с уважением идти рядом с ним, хотя бы увидеть его лицо и так далее. И, но все-таки Павел однажды так сказал: ваши начальники по неведению оказались причиной смерти Христа. И вот такие тексты, они встречаются в Новом Завете. Действительно, вот чисто психологически трудно представить, что верующие люди, которые всю жизнь читают закон Божий, пророков, поют псалтырь, точно убеждены, что вот это Мессия, и они начинают вести с ним войну, борьбу. Проблема, по-моему, сложнее. Вот в понимании иудаизма того времени благословенный человек – это богатый человек, а нищий – это проклятый Богом человек. И вот они исповедовали теологию обогащения. И вот эта привязанность ко всему мирскому, она помешала им выстроить правильное отношение с Мессией. Ведь всякий раз, когда они замышляли погубить Господа Иисуса, это когда он устраивал погромы их вот этих торговых точек рядом с Иерусалимским храмом во время двух посещений Иерусалима. То есть их бизнес для них был превыше их принципов. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.